Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии «Радио Орфей» Михаил Казинник.
Здравствуйте, друзья! Микрофон Михаил Казинник. Сегодня вторая программа, посвященная жизни и творчеству Владимира Ивановича Ребикова. В прошлый раз я немножко шутил и рассказывал результат своего эксперимента, когда я стал спрашивать у людей, любящих музыку и русскую музыку, и знающих ее, имена композиторов в порядке убывания. Вот какие самые знаменитые композиторы, самые великие, кто приходит на ум в первую очередь, кто во вторую и так далее. И мы получили массу имен. Чайковский на первом месте оказался, туда же и все кучкисты, могучая кучка сразу, там и Бородина, и Глинка, и Римский-Корсаков, и Даргомышский появился, и так далее, и так далее, и так далее. Наконец, по степени убывания дошли до Гречининова, Черепнина, а имя этого композитора так и не назвали. Уже 10, уже 20 имен, уже 25, уже 28, 30. Почему? Это одна из величайших несправедливостей, которую мы пытаемся ликвидировать. И почему это так важно? Здесь речь идет не только о музыке. Аналогии в мировой музыке Ребикову я не знаю. И вот в чем. Он самый подлинный, в прямом смысле, поэт звуковой, поэт музыкальный. Его миниатюры – это поэзия в чистом виде. Он посещал салоны, интересовался символистами. Художниками-символистами. Беклин. Помните его «Остров мертвых»? Все время картины художника, который говорит о жизни и смерти. Его любимым поэтом был Брюсов. И не только Брюсов. Брюсов на первом месте, а потом был еще и Северянин. И все поэты Серебряного века, с которыми его свела судьба. Он успел их всех услышать, увидеть. Он был потрясен символизмом, вот этим тайным знаком. Его музыка на самом деле за внешней простотой, которая, как и у Моцарта, гармония, совершенная гармония, которая воспринимается как простота. А за этой простотой изыск, невероятные гармонические и мелодические находки, совершенно неожиданные и потрясающие. Для того, чтобы понять, что сейчас произойдет, я скажу две вещи. Первое. Вы помните японский хокку в трех строчках, содержание целой поэмы? Да, космос. Черная дыра, спрессованная информация до предела. Как можно сказать, например, в хокку о каких-то политических недовольствах, о политической карусели? Об этом сказал Мацуо Басё, средневековый гений хокку. Он сказал, год за годом все то же. Обезьяна толпу потешает в маске обезьяны. Господа, это 1600-е годы. Это не про нас, и не про будущее, и не про прошлое. Это давно, и в другой стране, в другой культуре. Обезьяна толпу потешает в маске обезьяны. Слышите, да? Или вот такое хокку о вечности. Ну-ка, дети, кто скорее? Мы догоним шарики ледяной крупы. Или вот такое хокку, Басё. Тише. Белый волос упал. Над моим изголовьем не смолкает сверчок. Это о старости. «Буря! Скоро грянет буря!» Разбойник на дороге предупредил меня. Это о милосердии. То есть, каждая хокку, три строчки, всего три строчки. Можно писать диссертации, можно писать многотомные исследования о трех строчках, понимаете? Так вот, у нас аналог этому. Владимир Иванович Ребиков. Я сейчас попробую сделать так. Вы послушаете фрагменты из его следующего фортепианного цикла. Мы начали в прошлый раз четырьмя пьесами ранними под влиянием Чайковского. Мы пойдем дальше. Это уже 890-е годы. Вот как раз когда начала развиваться вот эта молодая поэзия Серебряного века. Они все были мальчишками, талантливыми эти поэты. И уже Брюсов появился, уже появилось вот это вот чудо, тайная сила слова. Вот слушайте брюсовский стих 1896 года. Как раз началось поклонение Ребикова Брюсову. Всего 8 строчек, уникальных строчек. Слушайте, вот этого не мог не знать Ребиков. Четкие линии гор, бледно-неверное море, гаснет восторженный взор, тонет в бессильном просторе. Создал я в тайных мечтах мир идеальной природы. Что перед ним этот прах? Степи и скалы и воды. Давайте разберемся. Всего 8 строчек, друзья мои. Вы слышите, что там творится, нет? Ну, например, четкие линии гор. Все понятно, да? Четкие линии гор. Вторая строчка уже полное безобразие. Бледно-неверное море. Ну, не говоря уже о том, что потрясающая игра звуками. Бледно-неверное море. Такое. А почему неверное? Слово-то какое странное. Как это может быть неверное море? Море, это же вечность, как раз все писали о море, о скалах, о вечности. Вот оно, вдохновение для поэтов, для композиторов. Нет, оно неверное, говорит Брюсов. Почему? А вы постойте у Черного моря несколько часов, наблюдая за сменой красок, за сменой цветов. Оно неверное. Вы только полюбили его черным, оно синее. Вы полюбили его синим, оно желтое с отливом розовым. Вы полюбили его желтое с отливом, оно становится черным и мрачным и страшным. То есть, посмотрите там, например, в Гурзуфе, на Адалары и на море, которое меняет свой цвет каждые 35-40 секунд, а иногда каждые 5 секунд. Вот что значит неверное. Потому что вы не можете полюбить его вот таким. Вот сейчас вы сказали, оно главное. Вот сейчас самый главный узор, как ребенок в калейдоскопе. Бежит с калейдоскопом к маме, говорит, мама, посмотри, какой узор. Пока бежал, камешек чуть-чуть сдвинулся, один из 5. И система зеркал изменила узор до бесконечности. Вот то же самое и с неверным морем. Нельзя удержать узор. Только сказал, посмотрите быстренько на море. Все посмотрели, а оно изменилось, потому что в этот момент появилось облачко или солнце еще на миллиметр продвинулось к горизонту. Все. Все изменилось. Так вот, теперь дальше. Опять читаем. Четкие линии гор. Бледно-неверное море. Гаснет восторженный взор. Тонет в бессильном просторе. Попробуем разобраться. Почему гаснет восторженный взор, тонет в бессильном просторе? Я практически уже об этом сказал. Гаснет, потому что простор все время меняется. Меняются краски, меняются тона. Все бренно, говорит Брюсов. Даже море, даже линии гор, они размываются, они уже нечеткие. Все гаснет, все уходит в бессильном просторе. Представляете, простор бессилен зафиксировать эту картину навечно, как символ. И вот вторая половина стиха, следующие 4 строчки, это гениальный выход. Где спасение, где вечность? А вот где, говорит Брюсов. Создал я в тайных мечтах мир идеальной природы. Что перед ним этот прах? Степи и скалы и воды. Поняли, да? То есть речь идет о символе. Символ, который символ моря. Помните, что Гёте сказал в конце Фауста? Это все перекликается. Все быстротечное – символ. Сравнение. Вот. То есть все быстротечное – только символ. Чего-то другого, сравнение чего-то с чем-то. И если создать абсолютную идею в мыслях, в интеллекте, то она побеждает. А вот теперь слушайте. Послушайте Ребикова, который читал эти стихи, знал их на память, и который русский интеллигент, и который пишет миниатюры. Грустная песенка. Сейчас будет тот самый сюрреализм, ясность и туман одновременно. Четкие контуры, которые размываются и превращаются в туман. Для меня это почти этот стих. Слушайте очень внимательно, потому что чуть больше минуты звучит. Вот она. следующая пьеса называется «Беззаботность». Вы знаете, я считаю, что Ребиков – это реинкарнированный великий поэт. Потому что его название в данном случае – это не просто название и даже не программа просто. Это внутреннее знание. Тонкое, глубокое. Вот то, что вы слышали перед этим, называется «Грустная песенка». В чем дело? Почему грустная? А вот именно потому же, почему грустит Брюсов. Что море неверно. Что линии гор размыкаются, становятся туманными. Что ничто нельзя удержать. Что восторженный взор тонет в бессильном просторе. И только мир абсолютных идей. Вот поэтому песенка грустная. Потому что никак нельзя найти, остановить мгновение. А следующий контраст называется «Беззаботность». Вот послушайте и вот вспоминайте про себя это название «Беззаботность». Послушайте эту музыку, и вы все поймете. Помните знаменитое германовское «В пиковой даме» Чайковского? Что наша жизнь – игра. Добро и зло – одни мечты, труд честно сказки для бабья. Помните, как не соответствует текст и музыка? Вот здесь название «Беззаботность». Музыка пытается быть беззаботной. А не получается. Она все время как бы внутри себя задает какой-то вопрос. Проявляет какую-то заботу. А следующая пьеса называется «Отголоски деревни». Сколько бы я ее ни слушал, я никак не могу понять, какие отголоски какой деревни и почему это так называется. И вдруг понял. Это отголоски пушкинской деревни. Это та пушкинская деревня, в которой происходит событие. В которой Ленский поет «Я люблю вас, Ольга». Видите, в которой Татьяна пишет письмо, вспоминая романы, которые она читала. Вот это усадьба Лариных. Это привычка свыше нам дана, замена счастью. Она, то есть Ребиков, Владимир Иванович Ребиков, глубоко образованный человек. И не просто образованный. Он пропустил через себя чуткую свою душу, он пропустил дух русской интеллигенции. Вот как бы то ни было, от Пушкина и дальше появилось это удивительное понятие и явление русской интеллигенции с невиданной красотой речи, с невиданной, невероятной и незнакомой на планете Земля еще манерой общения друг с другом, мягкой, изначально любящей человека, с которым общается. Придите на какие-нибудь современные российские форумы. Вам покажется, что нет ничего общего между русской интеллигенцией и людьми, которые на форумах пытаются уничтожить, унизить друг друга. То ли они спят хорошо после этого, то ли у них психика становится на место, но они ведут себя очень странно. Особенно, когда слышишь вот такое. Отголоски деревни. Послушайте, это пушкинская деревня, повторяю. Пушкинская, где происходят события. Совсем не внешние, а внутренние.
Thank you.
вот следующее произведение. Ой, друзья мои, придется мне вам рассказать, что Ребиков очень много путешествовал. Вообще у него, судя по всему, но о нем же меньше всего известно, о нем ни книг нет, ни исследований, ничего. У него была драмомания, то есть страсть к путешествиям. Он нигде не засиживался долго. Вот посмотрите в истории Кишинева. Он приехал в Кишинев, жил там и основал композиторское общество музыкальное. Он приехал в Одессу и не стал там посторонним человеком, а стал своим. Он приехал в Ялту и стал восприниматься всеми как ялтинский композитор. Понимаете, ялтинский. Ну, сразу тот курьез, который... Один из немногих курьезов, который любит рассказывать. Он был человеком странным для обычного взгляда. Он ходил всегда по Ялте с двумя зонтиками. Один белый, а другой черный. Белый на случай солнца, а черный на случай дождя. То есть он был готов и к тому, и к другому. Как не вспомнить Скрябина, который боялся бактерий, инфекций, которые собираются поразить его, уничтожить его, и он не сумеет спасти человечество. Все последние годы Скрябин пытался прикрывать рот, протирать все, все вилки, все ножи, все ложки. Вот предтечей его был Владимир Иванович Ребиков. Он не то что боялся за свою жизнь, нет, он просто понимал, что если пойдет дождь, а у него белый зонт, то это будет полное несоответствие. Нонсенс, как сказали бы французы. Так вот, сейчас вы услышите его пьесу «Настойчивость» и сразу поймете, с кем он подружился и кто полюбил его музыку, и кто оказался под его воздействием. Никогда не поверите. А вот я специально сейчас не назову этого имени, да? А вы скажите... Какой композитор появится в вашем воображении, когда вы услышите пьесу Ребикова «Настойчивость»? Сказали? Какой композитор? Проговорите, пожалуйста, вслух его имя, произнесите. Конечно. Нет, вы не правы, а вы правы. Клод Дебюсси. Да, Дебюсси его встретил, был потрясен, потому что вообще Дебюсси, вот сейчас скажу еще раз такую вещь, которая важна каждому русскому человеку вообще, всякому, кто связан хоть немножко с культурой. Весь Дебюсси, Клод Дебюсси, гениальный француз, тот самый, член Академии, бессмертный, один из величайших композиторов всех времен, который не звучит в тех концертных залах, где происходит только ремонт. И только по этой причине автор «Море» симфонических эскизов, где играемы величайшими пианистами мира, которые тайно соревнуются между собой, кто тоньше, кто больше туше, кто прикроет звук еще больше, кто найдет тайную вилочку, тайный звук внутри аккорда. Они же всю жизнь сражались за право играть. Лучше всех Дебюсси, эти тонкие мигания ресниц, эти дуновения ветерка, эти отражения солнца в каплях росы, это бесконечное безумие изменяющейся природы. Это Дебюсси, и он был потрясен двумя русскими композиторами. Один из них – Мусоргский. Когда Дебюсси сыграл, он сказал, да это какой-то музыкальный бог. А потом вдруг, через какое-то время,
Мусоргского давно нет. Дебюсси встречает путешествующего некого Василия Ивановича, Владимира Ивановича Ребикова. Ребиков играет для Дебюсси. Дебюсси хватается за голову. Да они все русские, оказывается, гении. Любой. Вон там был Мусоргский, уже великий, уже признанный навеки на всей планете. А тут какой-то проезжий турист садится и вот это что? Слышали, да? Настойчивость. А следующая пьеса, да, шутка. А здесь вообще еще лучше. Здесь два композитора. Явное воздействие будет на Дебюсси, потому что Дебюсси тоже буквально был потрясен этой шуткой. А второй «Не падайте в обморок». Игорь Федорович Стравинский. До Стравинского был Стравинский. До того Дебюсси с его тетрадями был уже Дебюсси. И все это было у Ребикова. Итак, вы услышите шутку. В этой шутке Дебюсси. Да, это ранний Ребиков, понимаете, ранний еще Дебюсси не проявился так, у него все впереди, у Клода Дебюсси. Но мало того, что Дебюсси, Стравинский, да, Игорь Федорович Стравинский, который еще совсем маленький, еще нет ни Стравинского, ни стиля Стравинского, нет еще «Весны священной», нет еще «Петрушки», ничего, нет. А это все уже есть у Ребикова. Вообще, вы знаете, русская культура настолько богата, настолько многогранна, что мы можем себе позволить такую нелепость. Вот взять и забыть. Выбросить человека. Был кто-то такой для музыкальной школы. Ну, например, то, что случилось с Николаем Лесковым. Да? Лесков ведь гений, полистилист. Как Стравинский. Лесков – это литература 20 века на самом деле. О нем не случайно почти молчали Толстой и Достоевский. Вот та же история с Ребиковым. Слушайтесь, и вы все услышите. Шутку слушаете, шутку, и чувствуете Дебюсси и Стравинского. Которых на самом деле еще нет, как великих творцов. Слушайте. Я думаю, что для многих из вас происходит совершенно невероятное знакомство, которое ведет к головокружению. Я очень хочу, чтобы как можно больше жителей нашей страны услыхало музыку Владимира Ивановича Ребикова. И еще больше хочу, чтобы не просто услыхали, а полюбили. Потому что эта музыка достойна внимания. Только чтобы ее принять, необходимо не ходить туда-сюда и не слушать ее как фон. Как фон она тут же погибнет. Кстати, если как фон слушать подряд несколько дивертисментов и симфонии Вольфганга Амадея Моцарта, то можно сделать вывод, как один политическо-религиозный деятель в России сказал, что в основном Моцарт – это очень слабый композитор, у него есть несколько таких талантливых вещей, а в основном слабый. И вот я мог бы с ним согласиться, видимо, он эту музыку Моцарта слушает как фон. А если Моцарта слушать подряд как фон, то Моцарт будет очень слабым композитором. Не сам по себе, а для того, кто так ее слушает. Так вот, мои дамы и господа, та же история с Ребиковым. Ребикова надо открыть лицо для него, открыть все клетки, поры и услыхать. Тогда вы почувствуете. Мы заканчиваем вторую программу с Владимиром Ивановичем Ребиковым и через неделю продолжим. Я думаю, что еще большее количество людей будут ждать у радиоприемников продолжения встречи с этим, вот прямо скажу, гениальным композитором-поэтом.
Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Thank you.